Я вас категорически приветствую.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Что мы сегодня?
Сегодня мы будем обсуждать такой нажористый миф о том, что Сталин после начала Великой Отечественной войны настолько растерялся, что впал в прострацию, там спрятался на даче.
Под стол и плакал, да?
Ну, практически да. И потом, значит, его только уже через много дней члены Политбюро туда приехав, его вернули, можно сказать, в рабочее состояние.
А было это, я так понимаю, потому что он не знал, что война будет. И не верил донесениям разведчиков. Да, и это было для него полной неожиданностью, поэтому он впал в полную растерянность, никаких планов у него не было, сидел под столом и...
Да, поскольку рыбал. Якобы он там слепо верил Гитлеру. Угу. Причем, опять же, что интересно, что этот миф, как и очень многие другие антисталинские мифы, был запущен нашим незабвенным Никитой Сергеевичем Хрущевым. Угу. И с радостью наша интеллигенция это подхватила. Это, в общем-то, и в фильмах, даже в советских еще, в общем, фигурирует. Хотя и не в такой уничижительной форме, но все-таки показано, что Сталин был растерян. Ну, собственно, зачитаю я первоисточник, что об этом Хрущев в свое время писал. «Война началась, но каких-нибудь заявлений советского правительства или же лично Сталина пока что не было. Это производило нехорошее впечатление». Потом уже днем в то воскресенье выступил Молотов. Он объявил, что началась война, что Гитлер напал на Советский Союз. То, что выступил Молотов, а не Сталин, почему так получилось? Это тоже заставляло людей задумываться. Сейчас-то я знаю, почему Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом уже, после войны, я узнал, что когда началась война, Сталин был в Кремле. Это говорили мне Берия и Маленков. Берия рассказал следующее. Ну, это у Хрущева он якобы рассказал. Когда началась война, у Сталина собрались члены Политбюро. Не зная все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина, Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление. Началась война, она развивается катастрофически, Ленин оставил нам пролетарское советское государство, а мы его просрали. Буквально так и выразился. Я, говорит, отказываюсь от руководства и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на ближнюю дачу. Мы, рассказывал Берия, остались. Что же делать дальше? После того, как Сталин так себя показал, прошло какое-то время, посовещались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым. Хотя был ли там Ворошилов, не знаю, потому что в то время он находился в опале у Сталина из-за провала операции против Финляндии. Посовещались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности. Использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я, рассказывает Берия, по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию. Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организоваться, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе, одним словом сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы немного пришел в себя. Распределили мы, кто за что возьмется по организации обороны, военной промышленности и прочего. Дальше Хрущев пишет. «Я не сомневаюсь, что вышесказанное правда. Конечно, у меня не было возможности спросить Сталина, было ли это именно так, но у меня не имелось никаких поводов и не верить этому, потому что я видел Сталина как раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь продолжение. Он находился в состоянии шока».
Тут у меня, наверное, забегу вперед, у меня сразу вопрос. А вот эвакуацию промышленных предприятий на восток, это кто обеспечивал?
Ну, получается, по этой версии, это коллективный ум Политбюро, видимо, который там это за время сталинской прострации там сорганизовался, и что-то там они делали.
А офицеров-резервистов кто в восточную часть опять-таки вывозил? И кто, что это такое?
Ну, в принципе, здесь это, на самом деле, такая очень популярная мулька о том, что, дескать, войну выиграл не Сталин, а там народ вопреки Сталину. Угу. Но только есть вот такая версия, скажем так, советская, когда там, значит, Сталин был, значит, там бяк и никудышный вождь, но там была коллективная мудрость Политбюро, которая его там заменила. А сейчас, поскольку уже у нас время антисоветское и, соответственно, коммунистическую партию вообще там как-то славить не принято, получается, что вообще народ сам самоорганизовался и, значит, там вопреки Сталину, вопреки коммунистам что-то там смог сделать.
Народ сам построил заводы, сам построил фабрики, сам построил ПТУ, техникумы, институты, сам разработал танки, сам решил, сколько их надо, сам эти танки построил, запрыгнул в эти танки и поехал на фронт, где всех убил и победил. А никакие командиры, я так предполагаю, что максимум в чине сержанта, потому что это из народа явно, а вот всякие вот эти офицеры, генералы, там, и уж тем более верховный главнокомандующий к победе никакого отношения вообще не имеют. Ну, и иметь не могут по определению. Я бы, кстати, заострил еще, что вот этот вот так называемый доклад Хрущева на каком-то, он на 20-м съезде, на 20-м. Да, там это рвал покрова. Его бы вот интересно было разобрать отдельно потом как-нибудь по пунктам, что он такое говорил и как это вообще выглядело.
Ну, это вполне возможно, потому что таких разборов довольно много уже сейчас сделано. И там действительно получается, что на самом деле Хрущев соврал буквально во всем. То есть там это не один из его принципиальных тезисов, он не подтверждается. Ну, собственно, если вернемся к этой истории, к рассказу Хрущева. Здесь, кстати говоря, интересно, что он даже не был участником этих событий. То есть он в это время находился на Украине. То есть здесь он рассказывает со слов Берия. Причем, что интересно, что Берия к этому времени уже мертв. То есть он там это подтвердил.
Он же был английский шпион Берия. Как он мог ему верить?
Ну вот, опять же, тут вопрос диалектический. То есть в некоторых вопросах Берии верить нельзя, а вот здесь вот, конечно, можно.
Да.
Вот.
А самое главное, я, извините, опять перебью, а самое главное, а как это так? Это же, это вообще называется, в нашем горячо любимом народе это называется голословные утверждения. Это я возьму и какую-то басню начну пересказывать. Ты государственный политик там высочайшего ранга, несешь какую-то ахинею, мне Берия говорил. Ну и что, что он тебе говорил? А документы-то какие-нибудь есть? Нет?
Ну, вот это как раз, практически это на самом деле, если вот отмежеваться от того, что это вот всякие громких имен там Хрущева, Берии, получается, это фактически пересказ сплетни. То есть, это значит, якобы Берия ему сказал, он вот это излагает. Но, в принципе, здесь, на самом деле, это все довольно долго у нас прокатывало, потому что наше общество, оно, к сожалению, было в какой-то степени информационно закрыто, то есть, архивы у нас были недоступны, и поэтому для простого советского обывателя было известно, что, что вот война началась 22 июня, действительно, в первый день выступил Молотов, а Сталин выступил по радио только 3 июля. Соответственно, вот этому обывателю вполне можно было впарить версию о том, что вот все эти дни Сталин находился в прострации, и вот, наконец, только он 3 июня опомнился и вот дальше начал работать. И это все действительно могло пройти на ура. Хотя, опять же, если у нас человек бы был кто-нибудь мыслящий и неравнодушный, то он даже в советское время мог, например, почитать те же мемуары Жукова «Воспоминания и размышления». И там, кстати говоря, в отличие от Хрущева, Жуков там действительно находился в Москве и был даже в этом кабинете у Сталина в первые дни войны. Жуков пишет следующее. «Говорят, что в первую неделю войны Сталин якобы так растерялся, что не мог даже выступить по радио с речью и прочел свое выступление Молотову. Это суждение не соответствует действительности. Конечно, в первые часы Сталин был растерян, но вскоре он вошел в норму и работал с большой энергией, правда, проявляя излишнюю нервозность, нередко выводившую нас из рабочего состояния». То есть здесь уже никакой прострации речи не идет. Для особо продвинутых наших граждан также существовали мемуары Димитрова. Ну, Георгий Димитров, он тогда был генеральный секретарь исполкома Коминтерна, то есть он так бы номинально возглавлял мировое коммунистическое движение, и он тоже сидел в это время, как раз 22 июня в кремлевском кабинете у Сталина. И более того, тут у него даже интересно то, что он фактически оставил дневник, и дневниковая запись за 22 июня у него гласит следующее. «В кабинете Сталина находятся Молотов, Ворошилов, Каганович, Маленков. Удивительное спокойствие, твердость, уверенность у Сталина и у всех других».
Где же Берия?
Значит, Берия, кстати, там, ну, можно посмотреть потом по записям, но Берия тоже заходил там, он в эти дни был. «Редактируются правительственные заявления, которые Молотов должен сделать по радио. Даются распоряжения для армии и флота. Мероприятия по мобилизации и военное положение. Подготовлено подземное место для работы ЦК ВКПБ и штаба».
Ну, вопрос, а Молотов какую должность занимал? Какая должность была у Молотова и какая у Сталина?
Сталин на тот момент был первый секретарь ЦК ВКПБ и председатель Совнаркома. Молотов был нарком иностранных дел.
То есть он был председатель Совета министров по нынешнему, да?
Ну, практически да.
То есть он был как Медведев сейчас, что ли, да?
Ну, дело в том, что у нас значит, в советское время там, значит, какая была ситуация, что формально у нас считалось, что вообще государство возглавляет наш Верховный Совет, и, то есть, соответственно, председатель его президиума – это Калинин. Угу. То есть, вот он высшее лицо. Ну, Сталин возглавлял партию, но потом также, кстати говоря, значит, у нас Сталин потом, как я понимаю, сменил Молотова в какой-то момент. Просто Молотов был председателем Совнаркома, а потом его Сталин заменил. Значит, ну, фактически получалось как раз на момент начала войны, хотя понятно, что с точки зрения как бы фактической у нас Сталин являлся правителем, угу. причем уже достаточно авторитетным, то есть у нас уже не было того, значит, разброда шатания, как это было в 20-е и начало 30-х годов, но формально у него некоторых рычагов воздействия еще не было, и это, кстати говоря, проявилось через несколько дней в, опять-таки, такой истории, которую я сейчас тоже расскажу.
Так а зачем Молотов-то обращение читал? А почему не Сталин?
А дело в том, что тут ситуация какая была, что... Хотя, опять же, тут я собирался об этом несколько позже сказать.
Давайте тогда позже, да. Давайте по плану двигаться.
Вот. Нет, в принципе, тут можно и сейчас, в общем-то, потому что ситуация какая, значит, что вот началась война. Естественно, что когда у нас сейчас, в общем-то, очень большое внимание уделяется всяким медийным моментам, то кажется, что надо в первую очередь там делать какие-то заявления для прессы и все прочее. Но в тот момент для Сталина и его соратников было гораздо важнее это, собственно, начать управление страной, управление вооруженными силами, причем, можно сказать, в режиме онлайн, как бы, то есть непосредственно. Поэтому там буквально ситуация была какая, что, значит, они занимались неотложными делами, но при этом утром 22 июня у них там в кабинете было отредактировано это правительственное обращение. Кстати, об этом Димитров тут и пишет, что его, как бы, это заявление Молотова, его, оно фактически плод коллективного творчества. После чего Молотов буквально там вышел на полчаса, то есть его быстро отвезли на радио, он там выступил, вернулся обратно. Вот. А, кстати говоря, о том, почему, что все это происходило именно так, мы сейчас можем как бы, говорить вполне уверенно. Потому что у нас после 91 года, хотя у нас было очень много всего отрицательного, но был такой момент положительный, что у нас открыли архивы. По крайней мере, многие архивные документы стали доступными. Угу. И, среди прочего, оказался такой интересный артефакт, как тетради записи посетителей сталинского кабинета. То есть, дело в том, что вот там, собственно, все годы, когда пока Сталин работал в Кремле, там был такой порядок, что у него там в приемной лежала тетрадка, там, значит, сидел дежурный, и он фиксировал, значит, всех, кто входил и, соответственно, покидал кабинет.
Во сколько пришел, во сколько ушел.
Да, то есть он заставил время, так сказать, как бы прихода и ухода. Вот эти тетради, они сейчас хранятся в РГСПИ, это Российский государственный архив современной политической истории. Они, в принципе, доступны для исследователей. Они были неоднократно опубликованы. И сейчас мы можем посмотреть, как обстояли дела на самом деле в эти как раз дни начала войны.
Итак, 22 июня, ровно в 4 утра, да? Что же там было?
Ну, оказывается, что, во-первых, там у Сталина, собственно, в кабинете работали накануне, то есть вечером 21 июня. Ага. Ну, и в сталинском кабинете, начиная с 22 июня, там тоже началась сразу же работа. Там побывало, в общем-то, довольно большое количество людей. Причем некоторые неоднократно. То же самое происходило и в следующие дни. То есть, если мы посмотрим на график сталинской работы, то выясняется, что он, по крайней мере, с 21 по 28 июня работал в своем кабинете очень плотно. То есть, он туда приезжал иногда один раз, иногда даже два раза в день там с перерывами.
Откуда приезжал?
Обычно со своей дачи. Он, значит, отдыхал на ближней даче, и, значит, соответственно, его привозили. Ну, в принципе, если учесть, что в тот момент все-таки в то время в Москве пробок не было, поэтому это все достаточно быстро и оперативно делалось. Вот. И, опять же, время работы у него там было отнюдь не 8 часов, то есть он там как бы сидел допоздна зачастую.
Ненормированный рабочий день.
Да. И посетило его за это время очень многие наши военачальники, руководители промышленности. Ну, соответственно, естественно, члены Политбюро там регулярно бывали. То есть, довольно такая плотная работа. И получается, что никакой прострации тут речи быть не может.
Угу. А поскольку примерно человек за день проходил?
Ну, где-то бывает, где-то человек по 20 вполне, в общем-то. То есть, например, вот, скажем, 28 июня, если правильно помню, там было бы 19 человек побывало. Вот. Ну, естественно, что там они не по одному как бы, то есть, там, ну, как, да, то есть, как правило, там проходились какие-то совещания там, на те или иные темы. Вот. Но здесь наши обличители, они как бы на этом не унились. Значит, поскольку как бы такая первоначальная хрущевская версия сталинской прострации, то, что он там с самого начала, значит, ушел как бы в прострацию, уехал на дачу и там как бы прятался под кроватью, это уже опровергается документально, то теперь они эту версию модернизировали. И теперь по новой версии Сталин ушел в прострацию уже не в начале войны, а то есть не в первый день войны, а где-то примерно через неделю. То есть после того, как мы оставили Минск. То есть когда немцы взяли Минск, вот после этого Сталин как раз заявил вот эту фразу о том, что мы все просрали, и что уехал на дачу и впал там в прострацию. И почему они такую версию мифа избрали? Потому что, вот согласно этим тетрадям записи посетителей сталинского кабинета, получается, что Сталин 29 и 30 июня приема не вел. Угу. Ну и, соответственно, получается, по вот этой модернизированной версии наших обличителей, получается, что вот эти два дня Сталин как раз и находился в прострации. Значит, что здесь можно сразу сказать? Ну, во-первых, как известно, у нас, в общем-то, большинство населения нашей страны, ну, скажем так, работающего населения, они работают, как правило, там 5 рабочих дней, после чего 2 дня на рабочем месте не появляются. То есть, соответственно, получается, по логике обличителей, они как раз вот, наши граждане, эти 2 дня находятся в прострации. Значит, ну, в принципе, конечно, кое-кто, значит, у нас, может быть, и такой образ жизни ведет, но, как правило, все-таки люди, они, в общем-то, вполне как бы уходят на выходные не потому, что у них там это как бы тяжелая моральная травма, а потому что просто надо отдохнуть, сделать паузу, как предписано Кодексом законов о труде. Ну, конечно, Сталин, он работал более интенсивно, но, тем не менее, если мы посмотрим на вот этот тетради посетителей сталинского кабинета, то можем обнаружить, что такие перерывы на пару дней, они дальше тоже случаются вполне.
Причем, то есть он регулярно выходит, впадал в прострацию?
Да, получается так. Причем даже если вот не ходить далеко, то, например, в том же самом июле, значит, Сталин отсутствовал у себя в кабинете 13 и 14 июля, 2 дня. Также отсутствовал 22 и 23 июля. То есть такие паузы бывали, причем и дальше такие случались. Но только почему-то вот наши обличители, они про те паузы, они не говорят, что там вот Сталин был в прострации. А вот к этому промежутку в конце июня они к нему привязались.
А сколько ему лет тогда было?
Вот, ну... Ему было уже 60 с небольшим, то есть он официальный день рождения у него 21 декабря 1879 года. Ага. То есть ему, получается, тогда было 61 год уже с копейками. Но сейчас уже известно, что реально он там себе возраст немного уменьшил, то есть он был 78 года рождения. Ну, 62, в общем, получается.
Не мальчик. В общем-то, это тяжело. И, ну... Затруднительно представить, какая это была психологическая нагрузка, как вообще трепало нервы всем. И что все эти граждане пережили с начала войны. Ну, и я как-то не представляю, в 60 лет без отдыха. А сколько рабочий день? Часов по 12, по 16 был?
Там получилось так, что вот я когда даже потом не поленился посчитать по часам, там получалось, что вот до этого 29 июня у него где-то примерно по 14 часов в день. Потом, правда, после этого перерыва он уже стал где-то часов по 6, по 8 работать. То есть, видимо, действительно, как бы он, ну, чисто очень физически достаточно как бы утомился. Но, собственно, это еще как бы не самое главное. Ведь чем характерна вот эта версия про прострацию? Поскольку в тот момент Сталин уже был не просто какой-нибудь там дворник, который может запить и не явиться на работу, а был, в общем-то, общепризнанный лидер нашей страны, который пользовался авторитетом и среди своих соратников, то понятно, что для того, чтобы версия прострации была бы хоть сколько-то правдоподобна, эта прострация должна быть многодневной. Угу. То есть вот изначальной хрущевской версии, что там Сталин уехал в первый день войны и там, значит, сидит много дней, это все действительно выглядит правдоподобно, что вот он отстранился от руководства, и поэтому там его ближайшие сподвижники решили как бы его навестить и значит, спросить, а в чем дело. Но тут получается, что Сталин отсутствует всего 2 дня, и, казалось бы, как-то времени маловато на то, чтобы они как бы решились на такого рода, в общем-то, неординарные, я бы сказал, действия. Но это еще не все. Ведь понятно, что хотя у Сталина рабочее место там было в Кремле, но он, в общем-то, выполнял свои функции фактического руководителя страны и в других местах. И если посмотреть на то, чем занимался Сталин 29 июня, там мы обнаруживаем такие очень интересные свидетельства. Ну, здесь, опять же, начнем с Жукова, его мемуаров «Воспоминания и размышления». Значит, что Жуков свидетельствует? 29 июня Сталин дважды приезжал в наркомат обороны, в ставку главного командования, и оба раза крайне резко реагировал на сложившуюся обстановку на западном стратегическом направлении. Ну, там как раз мы в это время Минск оставили. Угу. Вот. Но здесь Жуков пишет достаточно так корректно и обтекаемо. Но, воспоминая Микояна, этот эпизод описан гораздо более подробно и красочно. 29 июня вечером у Сталина в Кремле собрались Молотов, Маленков, я и Берия. Ну, на самом деле, как мы сейчас вот можем посмотреть по тетради записи, такого собрания не было, по крайней мере, 29 июня вечером. Подробных данных о положении в Беларуси тогда еще не поступило. Известно было только, что связи с войсками Белорусского фронта нет. Сталин позвонил наркомат обороны Тимошенко. Тимошенко на тот момент был наркомом обороны. Но тот ничего путного о положении на западном направлении сказать не мог. Встревоженным таким ходом дела, Сталин предложил всем нам поехать в наркомат обороны и на месте разобраться с обстановкой. В наркомате были Тимошенко, Жуков, Ватутин. Сталин держался спокойно, спрашивал, где командование белорусским военным округом, какая имеется связь. Жуков докладывал, что связь потеряна, и за весь день восстановить ее не смогли. Потом Сталин другие вопросы задавал. Почему допустили прорыв немцев, какие меры приняты к налаживанию связи и т.д. Жуков ответил, какие меры приняты, сказал, что послали людей, но сколько времени потребуется для установления связи, никто не знает. Около получаса поговорили довольно спокойно. Потом Сталин взорвался. Что за генеральный штаб, что за начальник штаба, который так растерялся, не имеет связи с войсками, никого не представляет и никем не командует. Была полная беспомощность в штабе. Раз нет связи, штаб бессилен руководить. Жуков, конечно, не меньше Сталина переживал состояние дел. И такой окрик Сталина был для него оскорбительным. И этот мужественный человек разрыдался как баба и выбежал в другую комнату. Молотов пошел за ним. Мы все были в удрученном состоянии. Минут через 5-10 Молотов привел внешне спокойного Жукова, но глаза у него еще были мокрые.
Это они специально, что ли, друг про друга такое сочиняли?
Это вот версия Микояна.
Ага.
Вот. Ну, а также есть версия Молотова этих событий. Значит, Молотов об этом рассказывал писателю Ивану Студнюку. И, значит, Студнюк, он в своей книге это излагает таким образом. Верно то, что вечером 29 июня Сталин потерял самообладание, узнав, что немцы второй день хозяйничают в Минске, а западнее столицы Белоруссии враг захлопнул капкан вокруг основной массы войск Западного фронта, что значило, пусть гитлеровским армиям Москву открыт. Не дождавшись очередного доклада наркома обороны Тимошенко и начальника генштаба Жукова об оперативной обстановке, Сталин с рядом членов Политбюро внезапно появился в наркомате обороны. Дальше Стаднюк рассказывает. Подробно расспросив Молотова о том, как все происходило, я, работая над второй книгой войны, написал главу, стараясь не смягчать вне остроты случившегося, но и не давать неприятных деталей. Уж в очень грубых, взаимно оскорбительных и нервных тонах велся разговор с матерчиной и угрозами. Ссора закончилась тем, что Жуков и Тимошенко предложили Сталину и членам Политбюро покинуть кабинет и не мешать им изучать обстановку и принимать решения. Вот. И, наконец, Николай Зинькович, опять же, со слов Молотова, значит, излагает уже еще более такую брутальную картину. Ссора вспыхнула тяжелейшая, с матерщиной и угрозами. Сталин материл Тимошенко, Жукова и Ватутина, обзывал их бездарями, ничтожествами, ротными писаревшками, портяночниками. Нервное напряжение сказалось и на военных. Тимошенко с Жуковым тоже наговорили сгоряча немало оскорбительного в адрес вождя. Кончилось тем, что побелевший Жуков послал Сталина по матушке и потребовал немедленно покинуть кабинет и не мешать им изучать обстановку и принимать решения. Изумленный такой наглости военных, Берия попытался вступиться за вождя, но Сталин, ни с кем не попрощавшись, направился к выходу. Затем он тут же поехал на дачу.
Ну, вывод можно сделать один. Обстановка была крайне напряженная.
Ну, действительно, обстановка была как бы достаточно нервная, напряженная. В принципе, в версии о том, что там Сталин и Жуков друг друга обматерили, в принципе, поверить можно, потому что есть и другие свидетельства, даже того же Рокоссовского, что он наблюдал, в общем-то, в других ситуациях, когда, скажем, Сталин и Жуков достаточно резко между собой разговаривали. То есть, скорее, здесь, наверное, этот вариант ближе к истине, чем то, что говорил Микоян о том, что Жуков разрыдался. Но для нас главное то, что тут все эти источники, они подтверждают, что 29 июня Сталин не был в прострации, то есть он не сидел на даче и не прятался, а он поехал в наркомат обороны.
Рвал и метал, и крыл всех матюгами.
То есть, как минимум, один раз, может быть, и два раза там побывал, если верить Жукову. То есть, был вполне дееспособен. И только уже 29 июня вечером Сталин уехал на дачу. И получается, что вообще вся прострация, она сводится к одному дню.
Который еще неизвестно. Он по телефону разговаривал, не разговаривал, как там?
Точнее, даже, получается, даже не день, а поскольку именно в тот день, 30 июня вечером, члены Политбюро туда к нему поехали на дачу, угу. Получается, что вся прострация укладывается как бы в несколько часов. Угу. Что, в общем-то, прямо скажем, несерьезно. И психологически, ну, недостоверно от слова совсем. Но поэтому наши обличители, они пытаются как бы немного отредактировать реальность, то есть растянуть вот этот промежуток на большее количество дней, чтобы это все было хоть сколько-то правдоподобно. Ну, например, вот наш известный писатель Эдуард Радзинский, он ссылается на воспоминания некого Чадаева, который в тот момент был управляющим делами совнаркома СССР, то есть тогдашнего аналога Совета Министров. То есть это человек, он сам в этих совещаниях участия не принимал, то есть, как говорится, чином не вышел, но он там рядом присутствовал, соответственно, его свидетельства, они какой-то вес имеют. Но дело в том, что если мы посмотрим на то, что пишет Чадаев, там, конечно, получается картина следующая, что фактически он в своих воспоминаниях пытается, опять же, в общем-то, подыграть вот этой версии о прострации, смещая даты событий. То есть, например, что он пишет. «Утром 27 июня члены Политбюро, как обычно, собрались у Сталина, и затем вот после этого, по версии Чадаева, состоялась вот эта поездка в наркомат, где произошел вот этот содержательный разговор Сталина и Жукова». Но дело в том, что, опять же, как мы только что видели, эта поездка в наркомат обороны состоялась два дня позже. То есть здесь, в данном случае, Чадаев переносит это все событие на два дня раньше. Угу. Что он дальше пишет? «Во второй половине дня 27 июня я зашел к Поскребышеву, позвонил в правительственный телефон. Поскребышев ответил, товарища Сталина нет, и не знаю, когда он будет». Ну, согласно тетрадям записей посетителей кремлевского кабинета Сталина, именно в этот момент, то есть вечером 27 июня, Сталин вел прием. Там у него побывали и Вознесенский, и Михаян, и Молотов, еще целый ряд деятелей. То есть в данном случае воспоминания Чадаева не соответствуют действительности. Также и на следующий день, 28 июня, согласно Чадаеву, Сталин в кремлевском кабинете не появлялся. То есть он там пишет, что на следующий день я пришел в приемную Сталина, но Сталин не приехал. У всех было недоумение, что случилось. А в то время как на самом деле Сталин 28 июня у себя в кабинете работал. Он там принял почти 20 человек. В чем-то даже, что интересно, что чисто формально даже Сталин закончил работу уже после полуночи. То есть он там начал, по-моему, 19:35 и закончил где-то уже после нуля. То есть таким образом, мы видим, что данный источник, на который ссылается Радзинский, когда пытается обосновать, что Сталин все-таки был в прострации, но он, мягко говоря, недостоверен. То есть тут фактически вот этот интервал времени, в который Сталин мог впасть в прострацию, он просто искусственно растягивается путем того, чтобы его сдвинуть на два дня раньше, начало как бы, этих событий. Но есть другой источник, как бы более, как казалось бы, авторитетный. Это воспоминания Микояна, которые он записал еще при жизни, и которые были опубликованы уже вот недавно, то есть в нулевые годы, если я не ошибаюсь, или в конце 90-х. Там уже, вот согласно Микояну, там получалось, что как бы Сталин тоже был в прострации, но при этом там уже, получается, немного в другую сторону идет искажение. То есть, получается дословно следующее. Значит, что через день-два после этих событий, ну, имеется в виду, около 4 часов у меня в кабинете был Вознесенский. Вдруг звонят от Молотова и просят нас зайти к нему. У Молотова уже были Маленков, Ворошилов, Берия. Мы их застали за беседой. Берия сказал, что необходимо создать Государственный комитет обороны, которым отдать всю полноту власти в стране, передать ему функции правительства, Верховного Совета и ЦК партии. Мы с Вознесенским с этим согласились. Договорились во главе ГКО поставить Сталина. Об остальном составе ГКО при мне не говорили. Мы считали, что само имя Сталина настолько большая сила для сознания, чувств и веры народа, что это облегчит нам мобилизацию и руководство всеми военными действиями. Решили поехать к нему, он был на ближней даче. Молотов, правда, сказал, что Сталин в последние 2 дня в такой прострации, что ничем не интересуется, не проявляет никакой инициативы, находится в плохом состоянии. Ну и так далее. Ну, опять же, получается, что значит, здесь все немного смещается на пару дней уже дальше. Хотя, казалось бы, как это вообще можно сместить, ведь что получается? Исходная точка отсчета у нас 29 июня, когда вот произошел этот разговор Сталина в наркомате обороны. Причем сам Микоян, он как раз перед этим именно датирует это событие 29 июня. Если это все дальнейшие события, которые он описывает, произошли через день-два, то есть, то получается, что это уже где-то было либо 1, либо 2 июля. А в эти дни, согласно тетрадям записи приема посетителей сталинского кабинета, Сталин у себя в кабинете уже работал. То есть все как-то совершенно не бьется и не стыкуется. То есть получается такая как бы загадка. Но эта загадка разрешается очень как бы довольно-таки банальным образом, потому что помимо, собственно, текста книжки Микояна, который у нас растиражирован, имеется рукопись его воспоминаний, которая хранится в архиве, которая, в принципе, доступна для исследователей, даже частично была опубликована. И вот если сравнить, собственно, рукопись Микояна с этой текстом книжки, окажется, что там, хотя в основном текст совпадает, но некие шаловливые ручонки там поработали и немного это все исправили. То есть, если мы посмотрим на исходный текст, то обнаружим, что там у Микояна звучит так. На следующий день, около 4 часов, у меня в кабинете был Вознесенский, ну и так далее. То есть получается, что все события происходят уже на следующий день, то есть 30 июня. И это вот как раз уже вполне соответствует документам, соответствует реальной хронологии. Но как бы неизвестный, оставшийся неизвестным редактор, он тут взял и вот это на следующий день заменил на через день-два. Опять же, там, где вот пошла речь про сталинскую прострацию. В исходном тексте Микояна там говорится, что Молотов правда сказал, что у Сталина такая прострация, что он ничем не интересуется. Ну, с чего это Молотов решил, это еще вопрос, и мы сейчас это тоже еще как бы рассмотрим. Но получается, что вот просто Молотов сказал, что у Сталина прострация, что вот, видимо, как бы Сталин сегодня там встал не с той ноги, и вот он как раз сегодня, вот он еще, он почему-то в прострации. А в исправленном тексте там получается, что Сталин в последние 2 дня в прострации. Ну, понятно, что 2 дня – это уже как бы солидно. То есть, получается, что он уже до этого 2 дня как бы был в прострации, а тут уже пошел 3-й день. То есть, уже, хотя, в принципе, вообще, опять-таки, если бы даже это было бы правдой, то вряд ли бы они бы на это дернулись, потому что, ну, все-таки Сталин тому времени застроил уже своих соратников. Но все-таки тут уже какой-то там элемент правдоподобия есть. А так получается, что вообще вот Сталин как бы вот сегодня утром, он почему-то... А почему-то, в общем, в прострации. Он, да, он как бы 4 часа ну, дня. Сталин в Кремле не появился. Но ничего странного в этом нет. Потому что, ведь, как известно, Сталин, он, выражаясь современным языком, был совою и обычно работал по вечерам. Угу. Ну, правда, там все было не настолько брутально, как у нас там, говорят, что он вообще там по ночам работал. Но он, как правило, начинал свой рабочий день во второй половине дня и мог там работать где-то до полуночи или даже позже. Соответственно, бывало неоднократно, как раз даже в эти дни, как мы можем убедиться по тетрадным записям, что Сталин приезжал на свое рабочее место после 4 часов. Например, вот 24 июня он там начал прием в 16.20, соответственно, 27 июня в 16.30. Ну, а вот в последний день перед перерывом, 28 июня, он даже в 19.35 начал свою работу. То есть получается, что на 4 часа вечера у членов Политбюро даже не могло и возникнуть самой как бы мысли о том, что Сталин недееспособен, потому что он еще вполне мог даже в этот день еще взять и явиться на свое рабочее место. То есть это, казалось бы, вообще полная ерунда, и поэтому психологически все совершенно недостоверно, совершенно. Дальше, опять же, идет такая очень показательная правка. Когда вот Микоян рассказывает, как вот они, то есть члены Политбюро, приехали на дачу к Сталину, то в исходном тексте, значит, идет так. Приехали на дачу к Сталину, застали его в малой столовой, сидящим в кресле. Он вопросительно смотрит на нас и спрашивает, зачем пришли. Вид у него был спокойный, но какой-то странный. Ну, то есть, казалось бы, все нормально, что человек спокойный, но, может быть, там он действительно как-то находится в меланхолии, там, депрессии. Но в редактированном варианте, который уже пошел в печать, там все уже интереснее. Значит, там звучит так. Увидев нас, он как бы вжался в кресло и вопросительно посмотрел на нас. Потом спросил, зачем пришли. Вид у него был настороженный, какой-то странный. Не менее странный был заданный им вопрос. Ведь, по сути дела, он сам должен был нас созвать. У меня не было сомнений, он решил, что мы приехали его арестовать. Ну, опять же, Микоян при всех его недостатках, при том, что он действительно был, в общем-то, и антисталинистом, и соратником Хрущева, он все-таки в своих мемуарах такого не писал. То есть это, опять же, кто-то из наших обличителей решил добавить керосина в этот костер антисталинской пропаганды, и значит, вот таким образом эти мемуары Микоянова подредактировал. Но, к счастью, поскольку у нас архивы сейчас доступны, мы тут можем докопаться до истины и обнаружить, что эта редактура имела место.
Молодцы. Вопрос с арестом меня как-то особо взволновал. Это что, было возможно вот в таком составе? Без военных, без оружия, там вообще без ничего. А у него охраны нет, да? И там никаких процедур на этот счет не было предусмотрено.
Нет, естественно, что тут, если бы они бы на это решились, там нужна была бы силовая поддержка. Конечно. В общем-то, это вполне понятно. Ну, тут самое главное, проблема в том, что, как я уже сказал, никаких, в общем-то, оснований считать, что Сталин там в прострации, у членов Политбюро просто не было. То есть прошло слишком мало времени. То есть в данном случае, именно выражаясь современным интернет-языком, явная попытка натянуть сову на глобус. То есть когда вот эту изначальную хрущевскую версию пытается всеми силами, значит, как-то сохранить хотя бы и в таком видоизмененном виде.
Я бы еще добавил, что, по всей видимости, они, как мне кажется, в общем-то, все хорошо осознавали размер личности и способностей. После него я что-то не увидел таких мегагосударственных деятелей, которые смело там бежали свергать, заменять и всякое такое. Что-то как-то вот не сложилось.
Ну да, совершенно верно. И, в принципе, я думаю, что вот эта поездка членов Политбюро на дачу к Сталину, скорее всего, действительно имела место. Но только произошла она, наверное, по инициативе самого Сталина.
Ну,
то есть, скорее всего,
сказать,
он
да.
туда их просто пригласил.
Так точно. Созвонились, договорились, соблюли все необходимые процедуры. Вас позвали, вы приехали, вас встретили, отвели. По-другому, по-моему, просто быть не могло. Тем более война. Я вообще не знаю, что от вас ждать там.
Вот, тем более, что действительно повод для такой встречи был, потому что вот эта сцена в наркомате обороны, она показала то, что нужно вот эти взаимоотношения между, скажем так, властью и военными выстроить в формальном ключе. И фактически именно вот на этом как бы совещании на даче Сталина 30 июня было принято решение о создании такого органа, как Государственный комитет обороны.
ГКО.
Да. Тот самый ГКО, который руководил нашей страной всю Великую Отечественную войну, и о создании которого на следующий день было объявлено в газетах. То есть после этого, хотя, в принципе, ну, в общем-то, Жуков человек был резкий, и, в принципе, он и дальше иногда мог себе там позволить, скажем, такие высказывания, но все-таки уже, как бы он уже формально был подчинен этому органу и Сталину как главе ГКО, и, соответственно, все-таки должен как-то держать себя в рамках и, в общем-то, берега не терять. То есть практически после именно такой, этого совещания, там действительно, как бы, в общем-то, здесь насчет вот создания ГКО Микоян пишет вполне правильно. То есть этот действительно орган был создан. Правда, сам Микоян там играл, в общем, такую довольно второстепенную роль. Так что, как мы видим, что в реальности вся эта история, она, в общем-то, выглядит совсем по-другому, чем то, что нам рассказывают наши, в общем-то, обличители. Начиная еще с хрущевских времен.
В общем-то, из всего из этого, вот, что лично, так сказать, для меня, ну вот, нервозная обстановка, да, враг напал, да, враг наступает, а мы не можем оказать сопротивление. А вот мы сдали Минск, а там, между прочим, серьезные силы находились наши, хорошо вооруженные, хорошо обученные, и вдруг такой результат. Ну, я, конечно, не знаю, заорешь тут и назовешь всякими словами. Ну и гражданин Жуков, это же не лично он там присутствовал и руководил. Ну, наверное, может заорать в ответ. Мне просто другое видно, что ну, это о чем говорит? Во-первых, у человека нет боязни. Начнем отсюда. Если ты не стесняешься вождя обложить матюгами, а тебе за это ничего не было. Нормально, как-то это рабочая обстановка, да, вот такая ситуация нехорошая создалась. А вот писать про человека, который не боится Сталина обложить матюгами, что он заплакал и убежал в соседнюю комнату, ну, это как-то низко, на мой взгляд, и характеризует писавшего, а вовсе не товарища Жукова. Ну, ключевое, на мой взгляд, это вот все эти сказки не знал, не видел, не готовился, еще чего-то там и знал, и видел, и готовился, и присутствовал на рабочем месте, и работал все время. Ну, кто ж виноват, что на нас напала, судя по всему, лучшая в мире армия. Ну, да, вот так получилось. Действовали ли при этом как-то, я повторюсь, что говорил изначально, кто промышленность вывозил, а самое главное, зачем, если не знал о начале войны, что это такое, кто готовил, опять-таки, забегая, когда нам говорили, что там станки выкидывали в снег и немедленно начинали там что-то точить, их не в снег выкидывали, там были залиты фундаменты, было подведено электричество, вода и все, что надо, и станки ставили на фундаменты, то есть это были готовые фундаменты для заводов, которые вывозили из европейской части. Никто ничего не знал. Да? И сырье еще там было спрятано рядом, из которого эти заводы чего-то выпускали. Что за бред вообще? Что значит не знал? Что значит не готовился? Да, самая могучая в мире армия, натренировавшаяся на штурме всей Европы, на нас напала в виде лучших сил. Да, и на старте, в общем-то, не очень хорошо получилось. А у кого? Вот вопрос сразу. Вот мне всегда интересно. А покажите мне эталон, на который советская армия должна была равняться. Кто дал Гитлеру настоящий отпор? Вот такой, что весь мир там стоит, взяв под козырек, и говорит, вот это да, вот совки на кого равняться должны. Кто же это был, Игорь Васильевич?
Вот, кстати, это тоже очень интересная тема, и как раз в следующий раз я собирался ее затронуть.
Отлично.
Вот, то есть, как раз поговорить о том, разбежалась ли у нас летом 41-го года Красная Армия, как у нас, опять-таки, любят говорить наши некоторые обличители, которые утверждают, что вообще вот это бойцы воевать не хотели, поэтому мы как бы и так терпели такие поражения. Ну, хотя, опять же, если сравнить его с другими как бы странами...
Передовыми,
того,
несомненно.
Да, цивилизованного Запада, то там возникает вопрос, а какие, так сказать, репрессии обезглавили французскую армию? Ну, там, ну, понятно, ну, Польша-то это ладно, это они там все-таки диктатуры и все
там,
прочее.
Там головы сразу не было, да?
Да, но все-таки Франция – это же такая демократия, в общем-то, мощная держава. Вот почему они так, как бы, как говорится, не зажгли в 40-м году? Вот. А что касается того, чем занимался Сталин в первые дни войны, ну, совершенно правильно, что там и эвакуация, и руководство армии, и все прочее. И, кстати, тут еще надо один момент отметить, что, в принципе, вот в отличие от некоторых других руководителей нашей страны, в том числе и сегодняшних, Сталин, он, в принципе, в общем-то, выступать публично не любил. То есть, если посмотрим на, в общем-то, хронологию его деятельности, то выясняется, что, ну, хорошо, если в год было у него одно-два публичных выступления. Иногда он мог вообще как бы ни разу не выступить публично.
Ну, видимо, не считал себя за мега-оратора.
Ну, я действительно, он, по большому счету, оратором не был. Хотя, в принципе, в общем-то, говорил вполне, как говорится, разборчиво и понятно. И главное, что доходчиво. Но при этом выступать публично он не стремился. Хотя, опять же, вот если бы он знал о том, какие глупости у нас будут рассказывать про этот период сегодня, то, конечно, наверное, он бы нашел время, чтобы 22 июня выступить по радио. Ну, в тот момент он даже в самом кошмарном сне не мог предвидеть, что у нас до такого дела мы дойдем. Поэтому 22 июня там выступил Молотов, но по поручению собравшихся членов Политбюро, как мы это выяснили.
Впечатление остается омерзительное. Вы полагаете себя там какими-то искателями правды, возможно, даже историками. Но никто даже не удосуживается посмотреть, что было на самом деле, только бегают, пересказывают друг другу какие-то совершенно идиотские басни, натуральные басни. Что мешает смотреть в эти журналы? Как это можно, впав в прострацию, принять 19 человек? Они не просто так приходят, с ними надо что-то обсуждать, а обсуждение подразумевает, что ты в курсе дел, а если ты при этом еще и руководитель, то ты должен отдавать какие-то распоряжения, которые эти люди должны выполнять, в общем-то. Ну и тут уж совсем это до уровня детского сада опускается. Какая прострация, если ты личным примером должен всех вдохновлять и всем показывать, что ты на месте, что все работает, все управляется, все под контролем. И несмотря на то, что мы несем там тяжелейшие потери, обстановка на фронте складывается не так, мы все равно продолжаем работать, потому что надо оборонять страну. А тут, значит, рыдает под столом. Я предполагаю, что все граждане, которые подобное пишут, они по себе. Автор, как правило, пишет сам о себе. Вот лично он повел бы себя вот так. Вот он бы забрался под стол и там рыдал. А потом бы думал, что его приехали арестовывать. Благо, есть за что. Ты же вместо того, чтобы руководить и действовать, ты рыдаешь под столом. Омерзительно.
Ну да.
Вот такие люди пытаются у нас писать историю родной страны. Находится огромное количество дебилов, которые во все это верят. Верить надо в церкви, а про историю надо знать. Это не так трудно, как может показаться. Спасибо, Игорь Васильевич. В следующий раз про эталоны поговорим, на кого нам надо было равняться, да, где действительно были хорошо подготовленные войска, не обезглавленные, великолепно обученные, подготовленные, вооруженные, которые гитлеровской Германии дали решительный отпор. Я уже в нетерпении весь. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.